хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Михаилом Делягином.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад возможности общаться с вами сегодня. У нас огромное количество разнообразных новостей, и мы обязательно их все обсудим. Но некоторые новости, что называется, шокируют. Некоторые новости долгоиграющие. А Государственная Дума утвердила пока в первом чтении бюджет Пенсионного фонда России на следующий год. И, в частности, оказалось, что не только наши с вами пенсии, накопительные пенсии будут по-прежнему замораживаться. Ну, чтобы не говорить «вороваться», но официальная формулировка «замораживать», а не «воровать». Поэтому будем придерживаться официальной формулировки. Но выяснилось, что работающим пенсионерам по-прежнему не будут индексировать пенсии. На самом деле, в октябре этого года такую индексацию, как я понимаю, все-таки произвели один раз после долгой паузы. Ну, что называется, один раз неразумный человек, один раз можно отойти от генеральной линии партии и правительства. И, соответственно, в 2020 году эту ошибку, как они так думают, как я понимаю, исправят. В 2020 году работающие пенсионеры Российской Федерации обойдутся без индексации пенсии. Безусловно, это, в общем-то, символическое действие, потому что масштабы индексации, ну, официальная инфляция там около 4%. Но индексируют на 4%. Это немного по любым меркам. Но это символическое действие, которое показывает отношение государства к гражданам страны. Когда, с одной стороны, людей доводят до того, что они не могут прожить на пенсию, а у нас очень много людей получают пенсию ниже прожиточного минимума, на который официально прожить нельзя. Потому что если сгорело здание пенсионного фонда, где лежали ваши документы, а если вы работали в тени или длительное время не могли найти работу, если вы работали честно, легально, и есть все документы, и все сохранилось, ну, просто ваша зарплата была маленькая. У нас не всегда были высокие зарплаты, да и сейчас они маленькие в основном. Так вот, если вы работали на маленькую зарплату, то вам не положено, вы не нарабатываете соответствующих баллов, и вам не начисляют пенсию по труду, вам начисляют только социальную пенсию по старости. Она наступает на 3 года позже и на 30%, ну, в среднем на 30% меньше. Соответственно, она обычно ниже прожиточного минимума. У нас огромное количество людей с пенсиями 8800, 9000 рублей. Ну, а в Тамбовской области даже есть пенсии 7800 рублей. Это как бы самые низкие пенсии по стране, но они тоже, на них тоже пытаются прожить люди. И вот государство ставит своих граждан в ситуацию, когда они заведомо не могут выжить. Да? Потому что если пенсия ниже прожиточного минимума, что такое прожиточный минимум? Просто по смыслу слов, это тот минимум, на который человек может физиологически прожить. Если пенсия ниже физиологически прожиточного минимума, да, пенсия в целом, пенсия по труду, она всегда на уровне прожиточного минимума. Если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то еще и дотягивают до федерального. Но это, опять-таки, если пенсия по труду. А если пенсия социальная, то, как выясняется, она совершенно спокойна, совершенно прекрасна, ниже прожиточного минимума. И никого это особо не волнует. И люди ставятся в условия, когда они физически не могут выжить. То есть государство принципиально отрицает право этих людей на жизнь. Перефразируя господина Мединского, собственно, а чего вам не нравится Освенцим в таком случае? Мне просто интересно, хотелось бы узнать. Чего вам не нравится Сталин? Я напомню, что прожиточный минимум сегодняшний по калорийности примерно сопоставим с пайком, который получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время войны. И получается, что нынешнее российское государство относится к своим гражданам, к нам с вами, значительно хуже, чем такой известный гуманист и душелюб, как товарищ Сталин, относился к немецко-фашистским захватчикам, которые пришли сюда убивать. И в том числе его лично и его семью лично. Вот он относился к ним лучше, чем наше государство относится к нам. Потому что он им паёк на уровне там, прожиточного минимума гарантировал. Ну, когда давали, когда не давали, это другая история, но это уже эксцесс-исполнитель. Но он им гарантировал прожиточный минимум. А нам с вами российское государство, якобы правовое, там, социальное, если начитаться Конституции, оно нам этого не гарантирует. И более того, когда пенсионеры, поставленные им в нечеловеческие условия, пытаются как-то прокормиться, оно демонстративно, наглядно и нагло поражает их в правах. Оно говорит, что, ага, если пенсионер работает, то это какой-то не такой пенсионер. Он, значит, плохо, он плохой, поэтому нечего ему индексировать пенсию. А с другой стороны, пенсионеры же бывают разные. Но когда человек действительно в невыносимых условиях бьется за жизнь, или когда человек идет работать, скажем, сторожем, не потому, что у него, он не может прожить на пенсию, такое тоже бывает, а чтобы просто социализироваться, чтобы поддерживать общение с людьми, это тоже абсолютная потребность. Это один случай. А есть другой случай, когда люди не мыслят себя вне своей работы, когда у них есть призвание. Скажем, мой отец работал до 84 лет. Просто физически, пока существовало предприятие, на котором он работал. Если бы это предприятие не развалилось, он, может быть, и дальше бы работал. Но просто уже никому не нужна была эта работа, потому что он был ученый, конструктор, он занимался развитием технологий. Ну, а кому у нас в 10-е годы нужны технологии, если это не импортные, а российские технологии? И вот люди, которые работают не вынужденно, а работают по призванию, им государство тоже говорит, если вы работаете, если вы служите чему-то высшему, чем просто деньги, да, если вы работаете, потому что хотите принести благо людям, если вы хотите создать что-то новое, если вы хотите поделиться знаниями, если вы хотите сделать как лучше, то вы неправильные люди. Мы вас тоже поражаем в правах. Ну, а с другой стороны, с миру по нитке, нищему на, даже не знаю что, даже больше, чем на яхту. Потому что господин Дроздов, глава пенсионного фонда, участник большого количества разнообразных скандалов, правда, все это как бы клевета, и, как говорит нам украинская пропаганда, вы все врете. Сейчас эти лучшие методички Госдеп освоили и российские пропагандисты, и очень забавно их слушать по разным ситуациям, когда, скажем, повседневную жизнь москвичей, а не далее, как вчера, один мой хороший знакомый на голубом глазу публично под камеру объявил тупой пропагандой, дословно, цитата. Человек реально считает жизнь, которой мы с вами живем, тупой пропагандой. Причем он сам живет в Москве, ну, просто большой начальник, занимает сразу несколько высоких должностей, поэтому смотреть на улицу из окна машину, у него сил, вероятно, не хватает. Но вот отказ от индексации пенсий обеспечил федеральному бюджету, как сказал господин Дроздов, дополнительно в 2020 году 368 миллиардов рублей дополнительных доходов. То есть это эффект, по сути дела, людоедской политики правительства Российской Федерации. Понимаете, если сравнить эти 368 миллиардов рублей с зарплатой каждого из нас, с нашими доходами, нашего окружения, ну, действительно, это возникает ощущение, что такая весомая, внушительная сумма, что да, действительно, это серьезные деньги. Ну и, наверное, да, можно заняться людоедством, если результатом будет эти 368 миллиардов рублей. Вот. Но с другой стороны, понимаете, а ради чего это происходит? А куда идут дальше эти деньги? А в никуда. Господин Дроздов зафиксировал, что доходы федерального бюджета составят 8,7 триллиона. Доходы, извините, бюджета пенсионного фонда составят в следующем году 8,7 триллионов рублей, а дефицит бюджета пенсионного фонда, который все-таки сохранится, он составит 24 миллиарда рублей. То есть он составит совершенно смешные, незначительные деньги. И он все равно будет покрываться из, в основном с федерального бюджета. А зачем 368 миллиардов рублей дополнительно государству? Зачем этот выигрыш? Да, это огромные деньги на фоне наших с вами зарплат. Но на фоне тех масштабов денег, которыми оперирует государство, это капля в море. Вот смотрите, за счет того, что не индексировать пенсии работающим пенсионерам, за счет того, чтобы их унизить и оскорбить, за весь 2020 год государство намерено сэкономить 368 миллиардов рублей. А это меньше, чем государство заморозило в федеральном бюджете, на счетах федерального бюджета, за один единственный месяц, октябрь этого года. Минфин отчитался официально по итогам этого месяца, и неиспользуемые остатки федерального бюджета выросли на 421 миллиард до 10,5 триллионов рублей. У людей без движения валяется 14,5 триллионов, а они давят пенсионеров, людей совсем-совсем небогатых, а то и откровенно доведенных ими же до нищеты, просто давят их, не желая осуществлять копеечную индексацию пенсий на 4 с небольшим процента. Вот это наглядная иллюстрация всей социально-экономической политики Российской Федерации. За один месяц они замораживают бюджет больше, чем, унижая миллионы людей, они экономят за весь год. И эти деньги они тоже заморозят. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Итак, с миру по нитке, с нищего по ниточке, курочка по зернышку, миллионеру на яхту, бюджету государства на 368 миллиардов рублей. А Минфин отчитался по итогам октября месяца. Знаете, в октябре месяце, чуть ли не впервые за этот год, у нас был дефицит бюджета. Это очень забавное явление природы. Крошечный, 0,2% ВВП. Но все равно дефицит бюджета был. И вот несмотря на то, что федеральный бюджет был дефицитен, тем не менее, Минфин напряг все силы и заморозил в нем еще 421 миллиардов рублей. А в целом, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета – 10,5 триллионов рублей. Деньги, на которые можно заново построить страну. Две трети этих денег оформлены в Фонде национального благосостояния. Почти весь прирост за этот год 4,2 миллиарда рублей. Почти все эти деньги, там больше, по-моему, 3,9 триллиона, они действительно оформлены как увеличение средств Фонда национального благосостояния. Но, тем не менее, как эти деньги по карманам не рассовывай, какие правила, разные правила для разных карманов не выдумывай, суть одна. Федеральный бюджет душит страну, блокирует развитие, по сути дела уничтожает людей, потому что когда вся страна собирает смс-ками на больных детей, а при этом в федеральном бюджете 10,5 триллионов валяется без движения, то это сложно трактовать иначе, кроме как уничтожение. Да? И возникает вопрос, а зачем это все делается? На мой взгляд, ответ очень тривиальный, ответ очень прозаичный. С одной стороны, если что-то делать, да, то можно сделать ошибку. А если ничего не сделать, то ошибки допустить нельзя. При этом умная часть чиновников прекрасно понимает, что полностью утрачено искусство и контролировать деньги, и планировать большие проекты. Поэтому если делать что-то большое, то получится как в Сочи, как на космодроме Восточный, как на АТС-2012, как все эти бесконечные имиджевые проекты. То есть вырастет смета, скорее всего, будет воровство, будут скандалы. А зачем? Если деньги просто захоронить в бюджете, а ведь деньги – это человеческий труд. Если человеческий труд просто убить, то никаких проблем для чиновника не будет. С другой стороны, нами управляют либералы. Это люди, которые служат интересам глобального бизнеса. Если Россию развивать, здесь могут завестись конкуренты. Не дай бог, эти конкуренты начнут конкурировать с глобальным бизнесом. Зачем это нужно хозяевам российских либералов, даже привластных? Ну и, наконец, либерал – это человек, который служит не просто глобальному бизнесу, а глобальным финансовым спекулянтам. И, соответственно, любой рубль, который не украден и не вложен в иностранные ценные бумаги, финансовым спекулянтам рассматривается как украденный у него лично. Потому что, когда деньги воруют в крупных масштабах, эти деньги уходят из страны, вкладываются либо напрямую в западные банки, либо в недвижимость, которая становится залоговым ресурсом, либо попадает на фондовый рынок. И так или иначе, украденные в России, да и в других странах деньги становятся ресурсом для глобальных финансовых спекуляций. Поэтому либералы на словах, ненавидя коррупцию, на деле всячески ее поощряют. А вот деньги, вложенные в развитие, неважно, социальное, экономическое, культурное, это без разницы. Деньги, вложенные в развитие, уже украдены в таких масштабах не будут. И они поэтому как бы уже недоступны для финансовых спекулянтов. В результате финансовые спекулянты предпочитают замораживать деньги в федеральном бюджете. Но мы их сегодня морозим, а послезавтра, может быть, как-нибудь их удастся украсть. Но не направлять их на развитие страны. Ну и, наконец, возникает ощущение, что либеральный клан осознанно ведет дело к революции, потому что сейчас он контролирует только социально-экономический блок, а хочется вернуться в святые для них и кровавые для нас 90-е годы, когда им принадлежала вся полнота власти. А как это сделать? Наглядно показала Украина. Когда вы, как Янукович, доводите людей до отчаяния, когда им нечего терять и некого жалеть, даже своих детей уже не жалко, дальше они сносят все, ну, а дальше там Порошенки или Зеленские, или олигархи, или клоуны приходят к власти. У нас в околовластных кругах достаточно много и олигархов, которые хотят быть Порошенками, и клоунов, которые хотят быть Зеленскими, я тоже думаю, вполне достаточно. Там они уже думают, что они как-нибудь разберутся между собой. И представьте себе, обычно после государственного переворота казна пуста, все в руинах, и все достаточно скверно. А тут деньги накоплены, деньги лежат, 9 месяцев можно вообще никаких доходов в федеральный бюджет не собирать. Но согласитесь же, это совершенно другие условия. Если бы у Керенского были деньги на 9 месяцев, так сказать, безбедного функционирования, то мы бы сейчас с вами жили бы в московском каганате или в московском княжестве, но точно мы жили бы не в России и не было бы никакого Советского Союза, потому что либералы бы сохранили власть, и Россия бы развалилась к чертовой матери. Я напоминаю, что на учредительное собрание вымотанные, изнуренные войной люди из самых разных регионов Российской империи ехали с наказом разорвать Российскую империю, расчленить ее, отделиться от нее и забыть про нее как про кошмарный сон. Большевики разогнали учредительное собрание не за это, но одна из их исторических заслуг заключается именно в этом, хотя бы пусть даже и нечаянно. Ну и возвращаясь к исполнению федерального бюджета, вы мне сейчас совершенно справедливо напоминаете, что господин Кудрин в счетной палате посчитал, что недофинансирование бюджета составило 1 триллион рублей. Знаете, я не знаю, как считал господин Кудрин, правда, по-честному. Вот если взять отчетность за 10 месяцев и предположить, что расходы осуществляются по месяцам относительно равномерно, ну, с учетом, естественно, с поправкой на официальную инфляцию. В начале года чуть меньше, в конце года чуть больше, потому что цены растут, соответственно, должны увеличиваться и расходы пропорционально ценам. То получается, что недофинансирование по итогам первых 10 месяцев составило около 1,5 триллиона рублей. Я думаю, что причина расхождений в том, что есть бюрократическая, так сказать, инерция, и данные Кудрина не за первые 10 месяцев, и даже не за первые 9, а, скажем, за первое полугодие. Вот пока посчитали, пока доложили, пока проверили, пока, значит, обнюхали, будет ли корректно, так сказать, с политической точки зрения, пока эту бумажку два раза потеряли, если аппарат не очень хороший. Ну, вот, так сказать, несколько месяцев и прошло с того времени. Я думаю, что оценка Кудрина за первое полугодие, ну, а я, поскольку работаю с сырыми документами, с оперативными документами Минфина, то 1,5 триллиона за 10 месяцев это друг другу не противоречит. Это вечная практика Минфина. Когда деньги в течение года прижимаются, а в декабре выливаются широким бурным потоком и заливают экономику. Расходы декабря примерно в два раза выше в среднем, чем месячные расходы предыдущих месяцев. А если считать последние две недели, то еще хуже. Понятно, что эти деньги нельзя использовать никак рационально, но, тем не менее, это продолжается из месяца к месяцу. Во-первых, я думаю, Минфин демонстрирует всем таким образом, кто здесь хозяин. Потому что если я способен из года в год проводить абсолютно безумную политику. Это проводится с начала нулевых годов, лет 20 уже. Из года в год проводить совершенно безумную политику. Создавать всем дикие проблемы. Чудовищные проблемы. Просто не позволять нормально жить. И при этом быть в полном шоколаде, то это демонстрация того, что я здесь хозяин. Что хочу, то и врачу. А вы, вся остальная Россия, не имеете здесь никакого значения, не играете здесь никакой роли. Это с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, люди в Минфине, они же многие свято верят в собственную либеральную пропаганду. Собственный бред о том, что увеличение расходов бюджета, оно всегда ведет к инфляции. На самом деле, увеличение расходов бюджета ведет к инфляции при совпадении двух факторов. Если оно ведет к увеличению денежной массы, то есть если оно, увеличение расходов бюджета, осуществляется в условиях дефицитного бюджета, а у нас сейчас по итогам 10 месяцев профицит, если оно осуществляется в условиях за счет внешних займов или за счет кредитной эмиссии Банка России, это точно не наш случай, потому что внутренние займы – это просто перекладывание денег из одного кармана в другой, денежная масса не увеличивается в целом по стране. И, наконец, если она осуществляется в условиях нехватки денег в избытка денег в экономике, а у нас сейчас нехватка денег в экономике. То есть инфляционная опасность бюджетного финансирования – это точно не про нас, но Минфин этого не знает. Более того, Минфин даже не оценивает того, что безумное ударное финансирование в конце каждого года не ведет к инфляционной волне в начале следующего, на самом-то деле. А увеличение цен в начале года вызывается ростом тарифов на ЖКХ, но вклада именно финансирования бюджетного со стороны Минфина, там нет никакого, исследования на этот счет проводились. А это доказано. Но Минфин этого не знает, потому что как бы либеральное сознание, оно не научное, оно религиозное, оно исходит из догм и стереотипов. Поэтому совершенно бессмысленно пытаться обращать их внимание на реальность. И они искренне верят, что затягивая инфляцию, затягивая финансирование, они снижают инфляцию этого года, переносят ее на следующий. То есть они просто улучшают статистику, перекладывая рост инфляции на следующий год, улучшают статистику ценой дезорганизации жизни всей страны. И они считают, что это нормально, правильно и разумно, и что за это им нужно выписывать премии. И когда им говоришь, что недофинансирование разрушает жизнь бюджетников и тем самым разрушает жизнь страны и не дает государству осуществлять необходимые для него меры, они этого просто не понимают, потому что они не понимают, что есть что-то, кроме инфляции. Вот это вот бюджетобесие, как называет это Александр Привалов, это абсолютно характерная для нашего правительства черта, и она не имеет права на существование, на мой взгляд, как и либералы во власти. В зоопарке сколько угодно, в гражданском обществе, пожалуйста, хотя и неприятно, а вот либералы во власти, когда они контролируют социально-экономическую политику, это смертельно опасно.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, итак, мы продолжаем. Кудрин, судя по всему, начал президентскую кампанию, упомянутую мной. Вы справедливо об этом сейчас обращаете на это мое внимание, потому что он вдруг заговорил о борьбе с бедностью. Ну, на велипюке российских чиновников, на бюрократическом квази-языке, те, кого они зовут бедными, это люди с доходом ниже прожиточного минимума. То есть люди, которые лишены государством права на жизнь. И на самом деле это нищие. А бедных у нас существенно больше. Бедных и нищих вместе у нас не менее 3/4 общества, как показывают социологические опросы. Но хорошо, что Кудрин заговорил о борьбе с нищетой. И он сказал, что для того, чтобы сократить количество нищих, ну, на его языке бедных, на 40%, нужно 400 миллиардов рублей в год. Вот обратите внимание еще раз на непереводимую игру цифр. На 2020 год за счет отказа от индексации пенсии работающим пенсионерам сэкономили 368 миллиардов. В принципе, это те самые деньги, которые достаточны по Кудрину для борьбы с нищетой. Не для того, чтобы ее искоренить полностью, а для того, чтобы сократить количество нищих, ну, хотя бы на 40%. Это деньги достаточно. Ни одному человеку в нашем государстве, включая Кудрина и включая Дроздова, не пришло в голову просто сопоставить эти две суммы. Деньги на борьбу с нищетой есть. Я уж не говорю о том, что за один октябрь месяц государство заморозило в собственном бюджете, заморозило, убило деньги. 421 миллиард. То есть за один месяц заморозили денег больше, чем по Кудрину нужно на целый год для борьбы с нищетой. Понимаете? И они не сопоставляют эти цифры. Они просто кидают эти миллиарды в воздух, слова об этих миллиардах в воздух, и просто занимаются сотрясением воздуха. Откуда же взялись 400 миллиардов рублей по Кудрину? Очень просто. Росстат рассчитывает не только количество людей с доходом ниже прожиточного минимума, он рассчитывает так называемый дефицит дохода. Сколько нужно денег для того, чтобы люди, имеющие доход ниже прожиточного минимума, получали доход на уровне прожиточного минимума. Вот по итогам 2018 года дефицит дохода у нищих составил 870 миллиардов рублей. Соответственно, 400 миллиардов – это как раз те самые примерно 40% Кудрина. 40%, потому что в 2019 году эта сумма больше. И, наверное, оценочно можно предположить, что она будет чуть меньше триллиона рублей. Ну и Кудрин округлил эти 400 миллиардов и, соответственно, 40%. А сколько же нужно денег для того, чтобы искоренить нищету вообще как таковую? Ну, если предположить, что прожиточный минимум занижен вдвое, то можно предположить, что существенно больше, потому что ведь людей с доходом чуть выше прожиточного минимума больше, чем чуть ниже. Но здесь есть маленькая деталь. Дело в том, что социологи, когда рассчитывают долю людей, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, которым не хватает на еду, на бытовом языке, они обнаруживают, что это ниже, что эта доля ниже по социологии, чем по данным Росстата. По данным Росстата у нас таких условно 13%, а по данным социологов, ну, они давно не считали, ну, примерно 10%. То есть, примерно треть людей, которых Росстат считает нищими, на самом деле, это люди, которые просто работают в тени. Если их из тени вывести, то никаких проблем не будет. Способ вывода людей из тени элементарно прост. Это прогрессивная шкала подоходного налога, ну, а также желательно имущественного налога и налога на наследство. Чтобы бедный человек не платил ничего, ну, а человек, который живет достойно, платил тоже достойно. А в Америке, я напоминаю, несколько лет назад 47% населения не платило подоходный налог. Сейчас благосостояние подросло благодаря Трампу, поэтому эта доля чуть снизилась, где-то 43%. Но все равно это очень много. При этом процветанию Америки это не мешает. То есть, если мы введем прогрессивную шкалу подоходного налога, и 30 миллионов людей, которые заняты в тени, в основном выйдут из тени, в тени останутся только, так сказать, ну, просто люди с преступной мотивацией, а честные люди оттуда уйдут, то тогда окажется, что дефицит дохода у нас не условный триллион, а условные 700 миллиардов рублей. Ну, правда, дальше выяснится, что прожиточный-то минимум должен быть реальным. Реальным. То есть он должен быть сильно выше. Ну и, допустим, получится тот же самый триллион рублей дефицита денег. В федеральном-то бюджете лежит без движения 14,5 триллионов рублей. 14,5 триллионов рублей. 1 триллион. И даже хорошо, если я ошибаюсь, 1,5 триллиона можно направить на такое святое дело, как спасение человеческих жизней. Пропагандисты из «Единой России» сразу начинают визжать о том, что это стимулирование иждивенчества. Вот это классический пример «сытый голодного не разумеет». А дело в том, что прожиточный минимум – это и есть прожиточный минимум. Это не иждивенчество. Вы можете поддерживать свои силы и ничего больше. Это правда минимум. Здесь нет оснований для иждивенчества, потому что вы не можете почувствовать себя хорошо, живя на уровне прожиточного минимума. Это, на мой взгляд, естественная граница социализма. Я сейчас это говорю, я чувствую себя людоедом, но тем не менее. Потому что дальше, ребята, конкурируйте, дальше зарабатывайте, дальше боритесь и придумывайте, проявляйте инициативу, пожалуйста. Но если государство признает за вами право на жизнь, оно обязано гарантировать вам реальный, а не фиксированный прожиточный минимум. И поскольку эти деньги в основном не уйдут в сбережения, мы сейчас знаем, что какие-то бабушки могут копить даже с нынешнего прожиточного минимума. Но, тем не менее, в основном эти деньги не будут откладываться, они будут тратиться, они будут идти в торговлю. Торговля выйдет из тени, потому что зачем быть в тени, если будет прогрессивная шкала налогообложения, если бедные и небогатые люди не будут платить или будут платить мало. И, соответственно, основная часть этих денег сразу в тот же год вернется бюджету в виде налогов. То есть сокращение расходов, сокращение, извините, доходов бюджета будет меньше, чем этот триллион или 1,5 триллиона. Потому что основная часть этих денег вернется в виде налогов. Увеличатся расходы, но увеличатся и доходы. Да, конечно, доходы вернутся местным и региональным бюджетам в основном, потому что торговля, особенно мелкая торговля, обеспечивает, питает доходами в первую очередь именно их. Но это уже другой разговор, это общая бюджетная система. Опять-таки, не будем устраивать искусственных конфликтов между карманами. Кудрин это понимает. И я думаю, что он просто в этом не хочет признаваться. Но то, что он заговорил об этом, заговорил о том, что государство должно бороться с нищетой. Пусть даже в политических целях, пусть даже желая стать президентом страны. Это не важно. Важно, что он об этом заговорил. И, вы знаете, даже свободно свисающие части тела, например, рука, раз-два раза в сутки указывает правильное время. Так и либералы иногда говорят очень правильные вещи. И господин Кудрин сказал сейчас тоже вещь очень правильную. Я его поддерживаю в этом. С нищетой надо бороться, даже если обзывать эту нищету бедностью. И бороться элементарным способом. Обязывать государство исполнять свои конституционные обязанности. И, конечно, не могу не упомянуть мою любимую госпожу Голикову в этой связи. Кто о чем, а госпожа Голикова о повышении социальных взносов. Уже создана рабочая группа в правительстве, которая будет обсуждать повышение социальных взносов на 1%, знаете, то есть усиление налогового бремени на нас с вами, усиление выталкивания людей в тень, знаете зачем? Для обеспечения ухода за 60-летними. В федеральном бюджете валяется без движения 14,5 триллионов рублей. Они повышают пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, но при этом они прекрасно понимают, что на самом деле человек после 60 лет работать не может. Я допускаю, что это ошибка формулировки, я допускаю, что это ошибка даже пересказа журналистского, я допускаю, что они все выправят в официальных документах, но, простите, мы на это уже сейчас платим. Это называется социальные взносы. В этих 30% есть деньги на, так сказать, социальный патронаж, и в федеральном бюджете на самом деле тоже есть деньги на социальную помощь, на социальный патронаж. И этих денег более чем достаточно, и неиспользуемые остатки средств в федеральном бюджете есть. Но правительство не хочет положить руку в карман и вынуть оттуда наши деньги, которые там уже лежат. Оно хочет запустить руку в наш карман и вынуть еще 1%, усилить налоговое бремя на нас. Причем это налоговое бремя усилится только на бедных и, соответственно, еще более усилит перекос в налоговой системе, которая регрессивна, которая выталкивает наше общество в тень. Я надеюсь, что у Голиковой это не получится. Идея вполне себе бредовая, и много бредовых идей правительства блокировалось. Но эта идея озвучена. она будет заблокирована сегодня, но она будет жить в мозгах поколений бюрократов, и я боюсь, что они реализуют через некоторое время это безумие точно так же, как они реализовали безумие насчет повышения пенсионного возраста. Я могу с гордостью сказать, что я получил в 1997 году грамоту с благодарностью, личной благодарностью от президента России Ельцина за то, что я эффективно противодействовал повышению пенсионного возраста и сумел найти подтасовки в документах российских либералов, которые обосновывали необходимость повышения пенсионного возраста уже тогда. Прошло 21 год, и они сделали свое черное дело. И я боюсь, что повышение социальных взносов на 1% по абсолютно вздорному поводу, под абсолютно вздорным предлогом, они сделают все равно. А пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы все говорите, вы все ругаете. Вот ругаете меня за то, что я только ругаю власть. Она делает много хорошего, говорит много полезных слов. В конце концов, вот возьмем Собянина. Но надоело человеку, что его зовут мэром-плиточником. И вместо этой чудовищной плитки этим летом стали нормально асфальтировать улицы. Вся официальная пропаганда о том, что асфальт – это отстой, а плитка – это клево, куда-то мгновенно испарилась. Ну, поняли люди, почему используют для тротуаров асфальт. Сколько для этого понадобилось лет? 5-6? Сколько понадобилось для этого переломанных ног? Сколько понадобилось для этого десятков миллиардов выброшенных на ветер рублей. Но зато поняли. Именно поэтому детей учат в школе. Именно поэтому юноши и девушек учат в институтах. Чтобы азбука доходила до людей заранее. А не тогда, когда они становятся большими начальниками. И это стоит, так сказать, и десятки миллиардов денег, и, так сказать, большое количество человеческих трагедий. Но лучше поздно, чем никогда, и москвичи порадовались тому, что кладут асфальт вместо плитки. Ну и, например, скажем, глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выдвинул абсолютно разумную идею. Он сказал, что нам нужно поддерживать Дальний Восток, потому что иначе оттуда разбегутся все при нынешней социально-экономической политике. И он предложил вернуть жителям Дальнего Востока нормальный человеческий пенсионный возраст. Чтобы в России, во всей России, хорошо, творите все, что хотите, господа либералы, но в Дальневосточном федеральном округе, где люди вымирают, пусть... Ну, кроме Якутии, там население растет. Пусть люди выходят на пенсию, как положено по медицине, в 55 лет женщина, 60 лет мужчина. Давайте мы признаем права человека хотя бы на территории Дальнего Востока. Николай Харитонов обратил внимание на то, что бегство населения с Дальнего Востока ускорилось именно после повышения пенсионного возраста. Ну, это вполне логично, если это так, потому что люди увидели враждебность государства. Ну, а если государство мне враждебно, то я... Раньше многие люди жили на Дальнем Востоке, чувствуя себя, ну, как бы форпостом страны. Но если страна меня ненавидит и пытается меня убить, то я зачем мне на нее работать? Зачем мне быть ее форпостом, если она хочет меня убить? Я просто буду жить своей жизнью, уеду в более комфортные места, уеду в более удобные места, с более высокими зарплатами в том числе, и прекрасно буду себя чувствовать. И для того, чтобы вот это вот бегство людей сдержать, господин Харитонов предложил, наверное, товарищ Харитонов, потому что правильную вещь предложил, предложил для Дальнего Востока сохранить нормальный человеческий пенсионный возраст. Очень интересна позиция администрации президента. Пресс-секретарь Песков сказал, что Кремль не имеет позиции по этому вопросу. То есть Кремль не хочет быть скопищем людоедов. Это принципиально важно, это позитивно. Ну, а правительство сыграло, как обычно, насколько я понимаю, оно категорически против, потому что, заморозив за один месяц октябрь 421 миллиардов рублей в федеральном бюджете и сэкономив за 2020 год на пенсионерах 368 миллиардов рублей, они не могут найти 16,2 миллиарда рублей в год, которые нужно, чтобы обеспечить нормальную жизнь для 1 200 000 человек, которые будут выходить на пенсию в нормальном человеческом возрасте по предложению господина Харитонова. Вот это очень яркая иллюстрация людоедства нынешней социально-экономической политики. Но, тем не менее, есть нормальные люди, которые хотя бы говорят правильные слова. Из этой же серии можно отметить выступление двух комитетов, сразу двух, и не отдельных людей, а именно целых комитетов. Комитет по финансовой политике, комитет по финансовым рынкам и по экономической политике. Два комитета сказали, что нам нужно восстановление валютного контроля, чтобы валюта не выходила из России как кровь из разорванных вен, чтобы капиталы не... чтобы мы не были жертвами спекулятивных капиталов, и что нужно вернуть валютный коридор для курса рубля, но на самом деле смысл в другом, что Банк России должен выполнять свои конституционные обязанности по обеспечению стабильности курса национальной валюты. Это замечательно, это прекрасно, это хорошая новость, и... Конечно, это будет проигнорирование и Банком России, и правительством, и не удастся принять соответствующие законы, но целых два комитета Государственной Думы продемонстрировали свою абсолютную вменяемость. Конституционный суд разрешил конфисковывать имущество у семей коррупционеров и их знакомых. Да, конечно, это полумера, потому что речь идет опять-таки об имуществе, которое нажито преступным путем. То есть о нелегализованном имуществе. Но только в случае коррупционных преступлений. Потому что бывают преступления, связанные с оргпреступностью, которые не коррупционные. Но, тем не менее, это некоторый шаг к разуму, некоторый шаг в правильном направлении, который хочется приветствовать. Ну и в завершение, что вам не казалось, что у нас государство уже оздоровилось, чудесный спор Росстата и Минэкономразвития. Росстат насчитал в третьем квартале этого года экономический рост 1,7%. Минэкономики, которой Росстат подведомствен, страшно изумилась, потому что, по их данным, рост должен был быть 1,9%. С одной стороны, а зачем дублировать работу? Ну, есть профессионалы Росстат. Зачем людям Минэкономики дублировать работу Росстата, который к тому же подведомственен им? А во-вторых, скажем так, если раньше экономическая общественность говорила, ну, Росстат контролируется Минэкономразвития, и что им скажут, то они и рисуют, то сейчас, в общем-то, то, что хочет нарисовать Минэкономразвитие, насколько можно судить, уже невозможно нарисовать даже нынешнему Росстату. То есть они требуют чего-то запредельного. Ну и для тех, кто вправду верует в экономический рост и вправду считает, что окружающая вокруг жизнь, действительно его жизнь, это, как говорят пропагандисты московской мэрии, тупая пропаганда, вот, я просто напоминаю, что статистически, что ВВП считается с погрешностью 3 процентных пункта. И экономический рост, что 1,7%, что 1,9%, это статистическая погрешность. Хотя на самом деле мы с вами прекрасно знаем, прекрасно ощущаем, прекрасно видим вокруг себя, что никакого экономического роста, даже очень маленького, нет. Это не тупая пропаганда, это наглое, изобретательное, сверхэффективное игнорирование реальности, которое оборачивается абсолютно неадекватной социально-экономической политикой. Да и неадекватной внутренней и внешней политикой тоже, к моему глубокому сожалению. Но я думаю, что мы это исправим. И достаточно скоро. Пауза будет короткой. Всего лишь выходные. Не переключайтесь.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя!